Начинается передача Левона Габрусенка «Всемогущий Бог». Левон, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, мои дорогие радиослушатели.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
На волнах христианского радиоканала «Радио Мария» белорусская программа «Могутный Боже, всемогущий Бог». Я, Левон Габрусенок, продолжаю читать роман выдающейся белорусской писательницы Людмилы Рублевской «Минотавры полоцких подземелий». Это глава, а сам роман называется «Авантюры Франтиша Вырвича». Продолжение главы. Время от времени на головы начинала литься холодная вода. Пару раз подул свежий воздух, если бы свеча не была защищена стеклом фонаря, погасла бы. Случалось, под ногами открывались провалы, но прикрытые досками, видимо, притащенными Иваном Реничем. Они шли и шли в темных ответвлениях, которые они не сворачивали, чудились призраки, чьи-то красные глаза, и казалось, сейчас оттуда кто-то выползет, бросится. Но бросались только крысы. Они прибегали просто под ногами, будто ослепшие, оглохшие, не имея никакого совершенно страха перед пришельцами. Да, им и не стоило бояться, так как здесь был их город со своим королем, миллионной армией, своими законами и обычаями. И, возможно, те, которые выбегали на свет, были разведчиками, шпионами. И сейчас, где-то в крысином дворце, вы начальники с белыми слепыми вечного мрака глазами принимают решение, как наиболее быстро, какой подлой хитростью сгубить чудовищ, что принесли в их царство огонь и надземную жадность. Наконец путь преградила стена из плотно пригнанных камней. Тупик. Соломея свернула клубок до конца и передала шкалеру. «Берегите, пан Вырвич, вы же запомнили, как объяснить тот или иной узелок». «Мы что, заплутали?» — подозрительно спросил ватман, как, между прочим, положив руку на эфес сабли и скользя вокруг взглядом. «Старый воин в каждом тупике не может не ждать нападения». Пани Лёдник даже не ответила. Она сосредоточенно смотрела под ноги. Вместо брусчатки здесь были широченные каменные плиты, которые напоминали надмогильные. По ширине прохода их умещалось 4. На последних плитах, которые упирались в стену, преградившую путь, можно было заметить почти стертые буквы. Вырвич разобрал только слова ближнего своего. И еще одна странная вещь. У левой стены на неплохо колоченной тачке торчал обрубок дерева. Камель почти человеческий рост. К тачке была привязана веревка. Не похоже, что это притащили сюда столетия назад. Значит, принес отец Ломеи. Интересно, зачем? Стены таранить. Пан Ватман и пан Вырвич, и попрошу вас отойти подальше. Вот так, достаточно. И не двигайтесь с места, пока я не позову. А ты, Бутрим, передай фонарь пану Ватману. Голос пани Лёдни был таким властным, что никто не стал ни возражать, ни переспрашивать. Соломея повернулась к мужу. «Встань вон на ту плиту. доктор послушно отошел в самый угол. Толомея очутилась напротив, в правом углу. Теперь между ними были две плиты. Это было похоже на то, как расставляют фигуры в игре под названием «Шахматы». Вырвич ее так и не усвоил, но видел, как богатые ребята со старшего курса важно передвигают фигурки, вырезанные из слоновой кости и украшенные серебром по клеткам деревянной доски. Франтиш помнил, что большинство фигурок обязательно будет съедено другими. На минуту наступила тишина. Дальнейшее произошло стремительно, будто древний кандидатский бог Тор врезал кузнечным молотом по часу так, что он сплющился и стончился до одного мгновения. Плита, на которой стояла Соломея, вдруг провалилась, и та, что рядом, начала проваливаться. Лёдник сразу же прыгнул за женой, и под его тяжестью другая плита обрушилась вниз, никто не успел даже вскрикнуть. Дорвич и Ватман бросились к провалу, осознавая, что безнадежно опоздали. Но ужасные прорвы не увидели. Наоборот, плиты медленно поднимались вверх. Перепуганный доктор, а Франтиш впервые видел доктора перепуганным, держал в объятиях Соломею, а на ее устах витала мечтательная, немного грустная улыбка. И вместе с тем, как плиты понемногу возвращались на свое место, в глухой стене, которая перегородила путь, начала возникать ровная щель, которая со скрежетом камень о камень расширялась, будто кто-то разрубал, раздвигал кладку богатырским мечом. «Быстрее! Дверь сейчас закроется!» — крикнул Соломея и потянула лёдника за руку в черную щель. Вырвич и Ватман двинулись за ним. Только странники забежали по тайные двери. Страшный грохот со спинами засвидетельствовал: проход захлопнулся. Ватман высоко поднял фонарь, который не выпустил из рук, несмотря ни на что. Они очутились в помещении, где, однако, не было ни библиотеки, ни рамфеи, только фрески на стенах. Ясно, что очень старые, но даже в тусклом свете фонаря было видно, краски не потеряли яркости. Франтиш узнал изображение Бориса и Глеба, Христа Вседержителя и даже святого Вацлава. Надписи на стенах велись со славянской вязью. Еще одна странность, вложенная в углу камни, будто маленький курган, под которым было похоронено какое-то мизерное существо. «Как же назад?» — подозрительно спросил Ватман. Соломея небрежно махнул рукой. «Назад проще. Нажать одновременно двумя руками вон те камни, что упираются из стены. Это знак того, что ничего с собой не выносишь», — насмешливо сердито объяснил лёдник, который еще не пришел в себя от пережитого, потому что глаза у него даже горели черным дневным огнем. «Ты что, предупредить меня не могла? Обязательно было, чтобы я пережил свою смерть?» Соломея виновато опустила глаза. «Обязательно. Так делали все, кто приводил сюда неофитов. Прости, но отец сказал, чтобы я, когда приду сюда впервые, сделала все по правилам. Подземельем могут пройти только чистые сердцем, а люди, которые готовы спасать один другого ценой собственной жизни, совсем плохими быть не могут». «Значит, если бы я не прыгнул за тобой, — в голосе доктора все еще слышался гнев, — двери бы не открылись. Мы бы не погибли, но не прошли бы дальше», — спокойно объяснила Соломея. «Подождите», — заволновался Франтиш. А как же Иван Ильич один сюда ходил? Ильич был изобретателем, мрачно промолвил Леонид. А я думал, зачем ему сюда притаскивать то бревно? Как-то он узнал о системе с плитами. Нажать сначала одновременно на две крайние плиты, а когда правая начнет опускаться, переместить вес крайней левой плиты на вторую справа. И приводится в действие механизм, который открывает проход. Вот и вся жертвенность. Не мистика, а механика. Для того и нужны тайные таинства, чтобы не сводилось все к простой механике, раздраженно ответила Соломея. Может, пани сразу объяснит, какой холере нам ждать еще? Вежливо спросил Герман Ватман. От неожиданности кто-то штаны свои из пакости оскорбится в тое место. Пани Леонид горделиво откинула голову. Вы не в шинке, чтобы заказывать блюдо на свой вкус. Я связана присягой не только с паном Богинским. Просто делайте то, что я вам говорю. Никогда не слушайся женщин, проворчал Ватман, но умолк. А Соломея прошла в дальний конец помещения к стене, тоже расписанной фресками. Там был изображен страшный суд. Особенно пугали бесконечные толпы грешников, мелких, с мизинец, которые сходили в огненное море на муки. На маленьких невыразительных лицах виднелись раскрытые в отчаянном клике рты. Внизу фрески велась надпись «Житейское море», развязаемое зря напасти бурю, тихому пристанищу твоему притек, вопиюти, возведи, отпи живот мой, много милостивее. Ватман подошел близко к стене, пощупал ее, осмотрел, поднимая фонарь во все стороны, но никакой щели, что показывало бы на скрытые двери, не нашел. Зато пол тоже был сложен из знакомых каменных плит, и наемник осторожно отступил назад. Там испытывалась любовь к ближнему. Здесь испытывается ваша вера в Господа, тихо проговорила Соломея. Когда мы принимаем святое крещение, то отрекаемся от нечистой силы, трижды плюем в сторону ее мерзкого изображения. О, мы должны плеваться, обрадовался Ватман. Это я могу. Как соломину сломать, да плюну куда скажешь. И школяр в этом должен быть тренированным, правда? Мы в школе, помню, через стебли тростника так, сухим горохом плевались. Вот с доктором проблемы. Слишком чопанный. Начнет плеваться еще собственной слюной, отравится. Людник хотел уже сказать что-то резкое, но Соломея сама раздраженно прервала шутника. Не стоит смеяться над предками, которые не могли превзойти нас в цинизме. Нам кажется, что в уме. Тот, кто хотел войти в место, где хранятся святые христианские вещи, должен бросить камень в изображение нечистого, вон там. Монахи верили, что человек, который общается со злом, не сумеет этого сделать. Действительно, в углу фрески, там, где был написан ад лесом огненных языков, виднелось мерзкое изображение с рогами и харей, похожей на рыло дикого кабана, немного облезлой. Видимо, именно от швыряния, а может, сплевания в нее. Вырвич послушно пошел за камнями, за камнем. Теперь ясно было, зачем в углу эта кучка. А Ватман подмигнул леднику. Механика, говоришь, доктор, значит, если подумать, все эти плевки, швырки, испытание истинности веры имеет целью нажать на то место кладки, где нарисован Люцифер, да включить очередную машину. После путешествия в Железном Драконе меня ничего не удивляет. Ватман лениво приблизился к стене, взвешивая в руке чекан, и плюнул тупым концом просто в морду нечистой силы. Всего один раз. Но в поганом облике сразу возникла выбоина, а пол под ногами сдвинулся. Искатели сокровищ отскочили от стены. Плиты медленно опускались, открывая вход вниз. Ватман посветил черный провал фонарем. Ступени. Ну что, спускаемся или еще какие фокусы нужно сотворить? Разгневанная Соломея молча отодвинула Ватмана в сторону и полезла в ход. За стеной, однако, снова не оказалось библиотеки. Узкая длинная комната без окон, без дверей. Однако воздух почему-то свежий. Ясно, что есть голосники, связанные с поверхностью. Здесь весь пол был выложен каменными плитами. Посередине шла узкая, не шире локтя, полоска из узких плит красноватого цвета. «Так кто же это все построил?» — говорилось у Прандиша. «Неужто наши палачане?» «Думаю, это появилось задолго до Дефлянской войны», — задумчиво сказал Лёни. «Возможно, еще и до того, как построили Софию, и кроме палачан здесь постарались приезжие мастера. Похожие есть катакомбы Константинополя. Конечно, лабиринты Египта и Кноса намного более ранние да крупные. Сравнение с ними слишком сказочно выглядит, но принцип повсюду один и тот же». «Ты хочешь сказать, сюда египтяне приходили?» – удивился Прандиш. «Египтяне навряд ли, а византийцы здесь точно бывали. Кстати, ты же сам веришь, что ведешь род от древнеримского аристократа Полимона», – непочтительно молвил Лёдник и повернулся к Соломее. «Сначала испытывалась сила нашей любви к ближнему своему, потом наша христианская вера, теперь, согласно логике и Святому Писанию, время испытывает нашу надежду. Последнее, что остается человеку?» Соломея, вдруг ослабев, закрыла лицо руками и прошептала: «Отец, прости». Смотрела с лицо Людника жадно, будто что-то там искала, например, подтверждение, что он стоит такой жертвы, и решительно отвернулась. «Да, теперь испытание надежды, потому что вам придется надеяться только на милость Божию и на меня. Шагайте за мной след, слышите? Зажгите факелы. Они должны быть вон там, справа от входа. Нам понадобится свет. Смотрите внимательно под ноги». В углу действительно были подготовлены десяток факелов, хорошо посмоленных. Брак подземелья это не разогнало, но все-таки от живого огня сделалось веселее. Соломея перекрестилась, прошептала короткую молитву и поставила ногу осторожно, как на лед, на красную полосу. Шагнула раз, второй, третий, не выходя за границы красноватых плиток. Тихо. Но как только за ней на красной полосе очутился ледник, плиты по обе стороны даже не опустились, а провалились глухим грохотом так, что все сдрожало, и Лёдник придержал за локоть Соломею, которая немного пошатнулась. И вот уже по обе стороны зияла пропасть. Осталась только узкая каменная дорожка в локоть с шириной, которая упиралась в противоположную стену. Ватман многозначительно кашлянул. «Хорошее средство избавиться от нежелательных посетителей, не так ли, ведьмочка? Спасибо, что не воспользовалась. Я этого не забыл». Лёдник оглянулся на Прантиша, который должен был идти за ним, протянул руку. «Держись!» «Еще чего?» — горделиво закинул голову школяр. «Да я по этой тропинке с закрытыми глазами прибегусь». «А вот бежать не стоит», — рассудительно подсказал последний в их череде Ватман. «Только дурак рискует ради пустого хвостовства. Давайте, давайте, топайте, а то еще что провалил и свалится или кошельки отберет». Лёдник отвернулся, не спеша двинулся за Соломею, которая уже села с противоположной стены. Ее факел казался спасительным маяком. Нельзя сказать, чтобы Вырвичу не было страшно, еще как было. Но он скорее загремел бы вниз, чем в этом признался. Он видел, что бывший слуга специально старается не отходить далеко от хозяина и все время настороженно прислушивается, косится, двигается ли за ним школяр, не оступился ли, чтобы успеть ухватить. От злости, что его считают недотепой ребенком, Франтиш даже не запомнил, как прошел последнюю часть дороги. Ну и что, какой-нибудь святой, но немощный старик через эти фокусы прошел бы, проворчал Ватман, пробуя рассмотреть дно в пропасти. Думаю, что слепых существует более прямая дорога, сухо ответил Соломея. Каждому такая, какую заслужил. Они стояли на небольшой площадке перед очередной стеной, серой, как неизвестно. Волновался даже Ватман, потому что шумно дышал и вытирал запелый лоб рукавом, но от его вздохов даже колебался огонь факела. «Вера, надежда, любовь», — задумчиво промолвил Люд, «а мать их София, небесная мудрость. Думаю, мы где-то недалеко от храма Святой Софии, который собираемся лишить великой святыни», — горько промолвил Соломея. И Людник еще более нахмурился. «Что же, остается только помолиться», — прошептала женщина и стала на колени. Требовательно оглянулась, мужчины поняли и тоже преклонили колено. Пришла минута, две. Послышалось знакомое скрежетание, часть стены опустилась, но в низкий проем действительно можно было пролезть только на колени. «Путь к высшей мудрости идет через покорность», пробормотал Бартоломей. И они вошли, точнее, ползли в сокровищницу полких подземелий. Глава 15. Возвращение Рампхеи. В бестиарии Леонардо да Винчи упоминается загадочное существо под названием Ихневмон. Этот Ихневмон живет в Египте и является врагом другого чудовища Аспида. Борется он с тем Аспидом, укус которого смертелен. Достаточно оригинально, бегает к Нилу и валяется в грязи, обсыхает и снова пачкается. И так из 3 или 4 слоев грязи делает себе панцирь. Вот тогда и хватает Аспида за горло. Отряхивая со своей одежды песок и глину, Франтис чувствовал себя Ихневмоном и очень хотел схватить за горло какого-нибудь Аспида. Например, того, который придумал эдакий путь в святыню. Смирение, по суждению архитектора этого лабиринта, выявлялось не только в ползании на четвереньках, но и в выпаливании в тлени и прахе. Это значит в песке и мокрой глине, через который вел узкий ход, больше похожий на нору. Ну вот ледник зажег факел, брак неохотно расступился. И даже безразличный книжной мудрости школяр захлебнулся от восхищения. До самых высоченных сводов стены комнаты были завешены полками из тяжелого мореного дуба, который за 1000 лет не истлеет. А на полках были книги, в добротных обложках из кожи, украшенных драгоценными камнями, окованных серебряными полосами, как сундуки. Более скромные тома висяческих украшений, но тоже дородные и важные. Свинцовые футляры с завитушками. Лёдники только с придыханиями приговаривали название. Кодекс, Синатикус, Ян Златоуст, Рождение Богородицы, по мукам. Продолжение следует, уважаемые радиослушатели. Продолжение чтения романа в прямом эфире, романа выдающейся белорусской писательницы Людмилы Рублевской «Авантюры Франти Шевыровича» в наших следующих передачах. Я, Левон Габрюсенок, сегодня прощаюсь с вами. Да хранит вас Господь. До свидания. Хай стереже вас Господь Бог наш Иисус Христос. До побачення.